эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста. И проведем мы его с харьковским гуннером Филиппом, известным у нас под ником Фил. Филипп, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
Нет ли у вас подозрения, что матч Челси, который прошел 26 апреля, был таким четким дежавю матча, который проходил в декабре 2013 года?
Да.
На Эмиратс.
Да, есть ощущение.
С чем связываете?
Ощущение или почему он так прошел?
Не-не, почему так получилось? Ведь диспозиция разная совершенно была, если мало ли кто не помнит. Тогда мы приехали с Этихада после 3-6, где мы были смяты там. И тогда, на самом деле, у меня было понимание, что ничья дома с Челси – это, в общем, пристойный вполне результат. И было, присутствовало некое давление, потому что 3-6, а потом укататься 0-3 дома – это был бы вообще завал сразу немедленный. Там удалось удержать ничью 0-0, и в целом она у меня не вызвала как бы такой вот изжоги. А в этот раз, в общем, давления никакого не было. Можно было играть в какую-то свободу относительную. Но, в общем, выяснилось, что в матчах с Челси от Арсенала особо ничего не зависит.
Ну, в общем-то, да. Думаю, что результат одинаковый, потому что Мауриньо что-то да, что тогда приезжал с одинаковой задачей. Что тогда, что сейчас. И я думаю, что у него есть некоторое, возможно, опасение, что если пойти в открытую, то можно получить. И чтобы точно не получить и точно не проиграть, я думаю, что поэтому вот такой стиль и такие результаты от Челси. Ну, а от нас нету этому противоядия.
Ну, а то, что мы не можем 5 игр подряд им забить, это с чем связано?
Это связано с тем, что вот не можем. Это, и я думаю, и Венгер не знает, и уже это и психология. Вот я, честно говоря, результату 0-0 не обрадовался совсем, потому что 5 игр без голов – это серьезно. Это лучше, мне кажется, проиграли 3-2, например. Это было бы легче. Потому что действительно после возвращения 5 матчей и 0 голов, это даже уже рассматривая на следующий сезон, это уже будет психологическая проблема. Уже будет игроки выходить с мыслями, что мы сегодня не забьем. Мы не знаем, как это сделать.
Угу. Ну, на самом деле, мне кажется, что все-таки существует такое некое провидение, потому что, ну, любая команда, любой за 5 игр может забить, да? Ну, может, там пенальти какой-нибудь, автогол, ну, что угодно может случиться. Ведь футбол – это игра эпизода, в конце концов. Ты можешь играть лучше, владеть инициативой, ударами, поворотом, чем угодно, в результате проиграть 0-1 из-за одной атаки. Поэтому за 5 игр не забитый гол – это некий такой, мне кажется, знак сверху, что нужно нечто большее требуется. Даже уже не для того, чтобы выиграть у Челси, а просто для того, чтобы им забить. Что вот это большее требуется еще, как вы думаете, от Венгера?
Требуется что-то новое.
Ну, например?
Ну, например, да я вообще считаю, что мы играем дома, по сути, одинаково. Один центральный нападающий, который один борется на все прострелы, навесы и так далее. Несколько игроков, больше, чем надо, там 3-4, которые находятся на метрах 25 от ворот и перекатывают там мяч. И два, чаще всего, причем защитника, которые на бровках. В принципе, все, по-моему, доходит до того, что мяч катается, потом на бровку, потом там прострел на вес, ну и все. И вынос защитников. То, на самом деле, то же самое было и с Монако.
Ну, просто Монако классом пониже Челси, поэтому моментов было побольше, да?
Да. И причем на выездном матче была вообще одинаковая ситуация, но там хоть был некоторый проблеск, когда начались прорывы по центру. Какие-то пытались скоростные стеночки, скоростные какие-то врывания. Что вчера, например, я позавчера я вообще не увидел. То есть...
Не, ну как, какие-то намеки были там?
Ну, намеки. Ну, первый тайм начался, с моей точки зрения, конечно, неплохо, потому что Арсенал не боялся, не было дрожи в коленках. Как-то более-менее активно начали. И, в принципе, в таком темпе я ожидал, что какие-то моменты появятся. Я понимал, что и у нас, у наших ворот будут моменты, но ожидал, что какие-то и там будут. Ну, а во втором тайме, конечно, опять было вот ступор, скажем так, ступор и сухой результат.
То есть вы считаете, что второй тайм был хуже первого, да?
Однозначно.
Несмотря на то, что в первом, в общем, нам крупно повезло, что мы не проиграли его.
Ну, я не рассчитывал на то, что с Челси можно выиграть, ну, сыграть с ними в сухую. То есть, если идти на победу, то значит и у твоих ворот что-то будет.
Ну, это да, бесспорно. Просто, мне кажется, я не помню, в первом тайме были у нас какие-то моменты значимые, мне кажется.
Были. У Азила. Оба.
Да. С правой ноги ударил вратаря, вы имеете в виду?
Да. Да. Там я потом на повторе посмотрел, там 7 человек стояло в штрафной. В штрафной. Челси стояло 7 арсенальцев. То есть, вне штрафной было только как Лен и 2 защитника.
Угу.
Вот. Поэтому это, конечно, еще повезло, что после этого не забили, потому что там начали сразу повторять момент, ну, в трансляции, и я не увидел, что было потом, но у меня было ощущение, что сейчас там 4 в 3 или 5 в 3 могут раскатать сразу после этого момента.
Ну, наверное, да, если там трое осталось сзади. Это плохой симптом, кстати говоря.
Да.
Трое оставшихся сзади, это симптом плохой. Окей. Что скажешь по поводу пенальти наши ворота? Ну, давайте все три эпизода разберем просто.
Какой третий?
Оскар Беллерин, первый эпизод.
Ну, такой, на тоненького, что называется. В Англии такое, то дают, то не дают. Ну, как бы, да, он его немножко зацепил за плечо, но я думаю, что из-за того, что, во-первых, пятая минута, или какая там, седьмая, во-вторых, вы знаете, я думаю, что вот вы вот уже говорили в подкасте, что Беллерину везет.
Да,
у меня есть ощущение, что это, знаете, психологически какая-то психологическая знак арбитра, потому что Беллерин выглядит как такой подросток-школьник, знаете, только вышедший, который ничего плохого сделать не может. А вот там у Челси два защитника, таких мужика со двора.
Злобных, да, хулигана из двора, да.
Да, которые пивко вот за углом только что пили и пришли на игру.
Да. А наш отличник, который возвращается там с факультатива, да?
Да, да, с портфелем. И вот он шел с портфелем, и портфелем зацепил Оскара, и как бы, ну, ничего и не хотел.
Да, а Оскар только что открывал этим бутылки двум, да?
Ну да, да, типа того.
Ну хорошо. Я могу согласиться, что тут эпизод, который судья мог не видеть, потому что Оскар начал падать сам, но потом ему Беллерин помог. Но если уж Беллерина не удалили в матче с Ман Юнайтед, то, конечно, у него запас прухи присутствует. Второй момент, Оспина, Оскар.
Тут, ну, наверное, мог ставить. Красную, конечно, давать не должен был, потому что красная по правилам дается, когда нападающего лишили очевидной возможности забить, а удар уже был. Поэтому красная только когда игрок остается с мячом после столкновения. Ну, должен был оставаться, а там уже был удар. Но снос был, и, наверное, основания для пенальти были.
Я вам предложу такую версию. Если Оскар не бил, а перебрасывал мяч через Оспину в расчете на то, что он его догонит и в пустые ворота забьет, тогда-то пенальти просто бесспорен вообще.
Ну, он сильно слишком отпустил.
Не, ну принципиально Оскар успел бы к этому мячу. если бы его не трогала спина. Он перебросил, побежал и достал бы этот мяч без вопросов. И никакой защитник там бы ему не помешал. Поэтому я-то думаю, что там прямая красная и пенальти. То есть вообще без всяких разговоров. Кроме того, Оспина сам по себе в этом эпизоде сыграл, в общем, как это, играют вторые мужики на первенство города после пива как раз. Так вот, представляешь, вратарь может сыграть. Окей, давайте пойдем к последнему эпизоду. Фабригас.
Чистая желтая. Фабригасу. Ну, это была откровеннейшая намек на то, что я хочу упасть.
Но, то есть, но там было нарушение правил. Косорло выставил ногу.
Но он
ударил
убирал.
Ей Фабригаса. Да это не важно, что он убирал. Он ударил ей Фабригаса. Более того, такой же эпизод был в матче Саутгемптон-Челси. Один к одному. Где тоже Фабригасу дали желтую карточку. И все английское сообщество после игры, обозреватели, все признали, что судья ошибся. Я, честно говоря, не смотрел программ никаких вот сейчас после матча с Челси. Но мне кажется, это не очень так важный момент разбирать. Но я думаю, что абсолютно идентичный эпизод. Самое главное, что я не понимаю, зачем Косорло ногу выставлял. Вот это непонятно.
Ну, Иван, ну он падал очень картинно. Это было видно. Вы знаете, дело в том, что Челси, уже игрок Челси падал четвертый раз. Там еще после двух Оскара падал Рамирес, тоже вбегая в штрафную. Я думаю, что это уже было психологическое, как бы, показатель Оскару, что мы, ой, рефери, что мы хотим пенальти. Я думаю, что поэтому он дал желтую.
Поэтому он не дал из чувства противоречия, да?
Ну да, и желтую, чтобы это пресечь. Что, мол, мне уже надоело, сколько можно.
Вот. Но пенальти в ворота Челси был, естественно, на Кехеле, да? Тут спорить не о чем. Рука когда была.
Да, но такое, к сожалению...
В Англии могут и такое не давать, да, это понятно.
Да и не только в Англии. Вот рука все трактуют как хотят. Там еще Дрогба возмущался насчет руки, но там не было пенальти, потому что там был рикошет и...
Ну да, насчет руки как Лена, да.
Да, но там был рикошет и мяч летел не в ворота, никуда. Это не пенальти.
Окей. Нет, но если было в штрафной, то неважно, куда летел мяч. Даже если он вылетал в штрафной, ну, коснулся руки пенальти. Но я там даже повтора не помню, что был. Там, кроме Дрогбы, по-моему, никто вообще ничего не увидел. Давайте по персоналиям по нашим пройдем. Кто вам понравился, кто нет в этой игре?
Понравился Косорло, понравился Коклен, понравился Мертезакер, но у него была одна серьезнейшая ошибка. И, наверное, все. Ну, Монреаль, Беллерин тоже неплохо, да.
Косел, да?
Ну, это он Оскара упустил. Вот. И я думаю, что в паре с Мертезакером он ответственен за скоростные рывки.
Ну, логично, согласен.
И это была конкретно его работа. То есть... Еще бы один такой бы заброс, но уже точно был гол.
Угу. Вратарь?
По-моему, Оспина как Оспина.
Понял.
У него особой работы не было.
Ну да, в общем, ударов в створ был вообще мизер там. В матче, по-моему, всего было 4 удара вообще в створ двух команд. Полузащита, Азил, Рамзи.
Рамзи был для себя неплох. Я за ним заметил всего тоже одну ошибку. А так, в принципе, он был более-менее органичен.
Вы под ошибкой что понимаете? Один обрез?
Да, ну обрез, который привел к контратаке.
Да, да, да.
Помните?
Но при том, что он проиграл правого вингера в это время вообще.
Ну, вы знаете, я понимаю.
Он переместился потом.
Да, я понимаю, почему он там играет, потому что Венгер хочет, чтобы играл Азил, а лучше он, чем Азил. Потому что если бы играл против Аспиликуэту и Азара там Азил, я думаю, что было бы гораздо хуже.
Ну, а так Азил, как вы оцениваете игру его?
Так Азил очень-очень-очень печально. Особенно вот когда первый тайм, когда Арсенал какое-то время попер, минут 15.
Да, был период.
Он вообще выпадал. То есть, причем, вы знаете, я сидел и очередной раз думал, ну вот в реале он играл не так. Я вот перед подкастом специально заглянул посмотреть нарезки его игры за Реал. Я был прав, он играл там на скорости. Он на скорости летел в контратаку. Типичный его момент, это он влетал на скоростном дриблинге, обводил пару игроков и выдавал в разрез на там Роналду или Игуаина. Вот. Я так задумался, а когда я это у нас такое видел?
Я тоже не помню.
Я помню первый матч с Сандерлендом.
Сандерлендом, да.
Да,
А
там
гениальный
было...
пас этот сразу он дал.
Да, и потом было 4 передачи, по-моему, на выход Волкота.
Да, нет, там я помню эту игру прекрасно, я так порадовался. Так давно мы не видели этого.
И мне кажется, что вот та игра, вот это именно то, что было в реале. Вот, а сейчас, я не знаю. Ну, у меня мнение такое, что проблема тут в том, что в реале он был же под Мауриньо. И Мауриньо, я думаю, тренер достаточно жесткий с игроками. Все его истории с Касильясом, и с Матой, и так далее. И тем более, вот в интернете есть видео, там несколько минут, по-моему, даже на YouTube. Вот, где идет съемка около тренерской лавки Реала. Вот, и там время от времени Мауриньо кричит на Азила. Там, конечно, по-португальски, видимо, и там субтитры по-английски. Но если им верить, ну, я думаю, что они вряд ли обманывают, то там слова по типу того, что «Месут, сукин сын, что ж ты делаешь?» Вот. Мол, иди уже там, иди в центр, делай то, что я говорил. То есть он на него прикрикивал и как бы достаточно в откровенной форме. Я в принципе не представляю, чтобы Венгер его как-то критиковал. Что Венгер ему сказал, ну, хотя бы, знаете, там, парень, ну, ты вообще вот неправильно сыграл в этом эпизоде. Надо было совершенно по-другому. Мне кажется, что Азилу, возможно, нужен, знаете, взбучку давать, чтобы он, ну, в тонусе был.
У нас был опрос, помните,
Да.
сколько бы сегодня вы заплатили за Азила, вы как ответили?
Я ответил,
Я
наверное.
могу вам напомнить все ответы, если хотите.
Да, давайте.
Значит, какую бы цену вы сочли сегодня справедливой для покупки Азила в Арсенал? 25-35 миллионов, 15-25 миллионов, 42. Еще ответ, я бы его вообще теперь не покупал. И последний ответ, до 15 миллионов.
Я бы сочел справедливую цену, ну, наверное, действительно 25-30. Но я бы параллельно с этим ответил бы, что я бы его не покупал.
Почему
Ну,
все-таки?
потому что в нынешней ситуации для команды это получается даже некоторый вред. Потому как он всегда в составе. Он практически всегда 90 минут. И... Но это не всегда правильно. Он хороший парень, он хороший игрок, но я не считаю, что он неприкосновенный. А ситуация такова, что возможно, из-за заплаченной суммы, возможно, еще чего-то Венгерову ставил и будет ставить. Вот, поэтому как бы я считаю, что в данной ситуации лучше бы его не было, ну продали бы его, вот, ну возможно лучше, потому что, ну как по крайней мере человек, который не хочет, допустим, в какой-то игре выкладываться, он
Ну
так
или не может, допустим, даже.
или не
Могу
может, так
предположить, да.
иди садись на лавку и
Это не про нас. Ну окей, давайте мы с вами вот что теперь сделаем. Большое количество английская пресса выдала всяких заголовков про Арсенал. Я предлагаю вам поговорить по этим заголовкам. Ну первое, и естественное, что все знают, это то, что Тьерри Анри сказал, что Арсеналу нужно для того, чтобы конкурировать с Челси за первое место, ему нужно сделать 4 подписания. Голкипер, центральный защитник, опорный полузащитник и топ-страйкер. Топ-страйкер, топ-квалити страйкер. Согласны ли вы с этим?
Да. Можно даже без центрального защитника.
Давайте про голкипера поговорим. Существует такое мнение, в том числе статистическое. Вы знаете, да, у вас спины? 12 матчей, 11 побед Арсенала, из них 6 сухих игр.
Ну, наслышан. У меня он фэнтези в составе, поэтому клинши-щиты считаются. Идут один за одним.
Значит, итак. Если смотреть на статистику, то совершенно очевидно, что это топовейший вратарь вообще. То есть топовее его просто нет. Тем не менее, Андрей считает, что нужно купить топ-голкипера. Почему вы с ним согласны?
Я согласен в том, что если покупать, то действительно топ. Я не знаю точную цитату, если в цитате топ-голкипер, то...
Нет, им нужен голкипер, им нужен центральный защитник, им все еще нужен опорный полузащитник, и им нужен топ-квалити страйкер.
Ну, вратарь, я считаю, что если брать, то топ.
Ну, это понятно, потому что не топ уже есть. Вопрос, почему Оспина не топ?
Ну, мое мнение, что он в принципе... Вот по всем вратарским показателям, ну, знаете, хороший четверочник такой. То есть...
Короче говоря, визуальная оценка, да?
Ну да. Ну, у него и реакция не самая лучшая, и рост у него...
И игра на выходах страдает.
И игра на выходах не самая уверенная. То есть, ну, по всем показателям 4, оценка 4. То есть, вот такой хорошист.
Да, я, кстати, абсолютно с этим согласен, что Оспина парень неплохой, но не орел. И с Оспиной чемпионат Англии выиграть невозможно. Это просто невозможно. Чемпионат Англии выигрывается с топ-вратарями, которые в состоянии самостоятельно приносить команде очки. 3, 4, 5 игр в сезоне, 6, но они лично приносят команде очки. Вот самый яркий пример — это Де Хеа. В этом году. Сколько он Манчестер Юнайтеду принес очков в первой половине сезона? И Манчестер Юнайтед, хромая, поднимался вперед, тем не менее брал эти очки, а потом, наконец, покатило весь. И заиграл, и уже Де Хеа там подвигов этих не совершал, но от него особо и не требовалось. Поэтому для того, чтобы Арсенал был претендентом, реальным, подчеркиваю, не бумаги, реальным претендентом, я вообще скажу так, что вратарь должен быть куплен в обязательном порядке. Возможно, он может быть куплен только вратарь. Но если не будет куплен условный чех, то все. То есть для меня лакмусовая бумажка лета будет состоять у вратарской позиции. Если не будет куплен вратарь, все, задача выиграть лигу нет. Лиги не выигрываются со спинами в воротах. Так не бывает просто. Вспомните арсенальские чемпионства, там, последних, ну, апельских хотя бы, и все будет понятно. Вспомните всех вратарей. Вспомните Ван дер Сара, которого взяли 35 лет. Кто?
Как же Харт?
А Харт — и вратарь сборной Англии. И Харт в состоянии принести команде очки. Он в состоянии и привести, безусловно.
Да, и унести их.
Но ошибаются все. И тот же чех привозил. Нет вратарей, которые не ошибаются. И Ван дер Сар — не эта проблема. Ошибаются все. И Куртуа тот же, да, ошибается, хотя он чеха из состава-то вытеснил. Вопрос не в этом. Вопрос в том, в частоте этих ошибок, частоте. И основной вопрос, можешь ли ты один выигрывать игры. Оспина нам игры выигрывать не будет, если мы будем бороться. Он будет нормально стоять в играх, где нет работы особой, либо против Сандерленда там, ну и так далее. А в условном Стоке, где Бог его миловал в этом году, он нам ничем не поможет. Я уж не говорю в играх с Челси там, или в Лиге Чемпионов с условной Барселоной, там, в Аварии. Ничего этого не будет. Статистика холодна, слепа и не дает картинку, потому что только-только человеческий взгляд может сделать оценку игроку. Никакая статистика сделать оценку игроку не может. Весь этот манибол, который построен на том, что надо покупать игроков с хорошей статистикой и недорогих, он весь в Америке провалился. Вот эта иллюзия о том, что манибол – это высочайшее достижение, связана с тем, что люди просто не знают, что когда Билли Бин выиграл этот чемпионат, что было, между прочим, 20 лет назад уже, после этого он ничего больше не выиграл. После этого вся его стратегия была на том, что он там держался в восьмерке. Он все равно выступал выше. То есть у него коэффициент трат и коэффициент результатов был хороший. Но он ничего никогда больше не выиграл. Поэтому манибол позволяет тебе находиться выше среднего, но ты никогда не станешь своим чемпионом. То же самое здесь. Если ты будешь оценивать Аспину по статистике, то есть про статистику и считать, там 11 игр, 12 побед и 6 клиншитов, разговор мимо. Ну, тогда все. Футбольный тренер, футбольный человек обязан видеть, что Аспина – это не тот вратарь, с которым ты можешь выиграть лигу. По защитнику центральному. Почему вы считаете, что нам не нужен центральный защитник? Ну, мы ведь не понимаем, что такое Габриэль, по большому счету, сейчас. До сих пор.
Ну, лучше, чем Чамберс.
Не, я даже не в этом смысле. Я в смысле травматичности. Потому что сколько, ну, сколько раз я его видел? 3-4, да? И то частично неполные игры. То есть я не могу сделать никакого вывода пока. Пока у него сплошные травмы. Возможно, это повод, нет?
Я, честно говоря, не знаю, сколько он пропустил по травмам. Он же как бы много игр просто в запасе просидел.
Ну, он в некоторых играх вообще не заявлен был, что тоже выглядит странновато, согласна?
Я бы так и не говорил. У нас может быть и заявлен, допустим, Монреаль, который может типа что выйти и в центр, и налево. Так, или Чамберс, который типа может выйти и в центр, и направо. Поэтому я не уверен, что отсутствие заявки значит, что он не готов. Ну, трудно сказать. Так, с общего взгляда, парень неплохой. Очень настрой его понравился в полуфинале. То есть...
Значит, я вам предложу сейчас расписание игр Габриэля в этом году. Значит, всего с того момента, когда его купили, Арсенал в чемпионате сыграл 11 игр. Значит, Габриэль сыграл в 5 из них следующее количество. 2 минуты, потом 90, потом 36, но сначала 3-0, потом 2, 90, 36, потом 5-0, потом 90, 42 с Ливерпулем и потом 0. То есть, я не знаю, как это оценивать. Либо, что он не вызвал доверия, либо, что он травматичен. То есть, тут, не знаю. То есть, я пока не могу вообще никакого вывода сделать, что происходит с Габриэлем. Давайте себе, допустим, на секунду, что Габриэль – это Чамберс. Ну, такое может быть? Теоретически.
Для меня, мне кажется, маловероятно.
Угу.
Чамберс – молодой юнец. И юнец может быть и хорош, и плох, и посредственен, какой угодно. Габриэль, в принципе, уже как бы в возрасте, и, так сказать, откровенных перепадов у него уже не должно быть.
Ну, дело в том, что Англия – это не Испания, и напрямую трансфер-переносы не работают все равно, как мы знаем. Тот же Начо Монреаль, да, он в прошлом году же в конце казался абсолютным флопом. Потому что он пропускал игроков, терял позиции, там, получал карточки, ну, ужасом был каким-то. Сейчас он более-менее освоился, вроде бы. Вроде бы. Но мы знаем, что испанцы, они все подвержены этим колебаниям. Тот же Касорло, да, он части сезона проводит даже по-разному. Вы, кстати, знаете, да, что очень активные слухи ходят, что Касорло уйдет летом.
Это будет преступление. Ну, кстати, я понимаю, что может его не удержать, но я считаю, что это один из трех львов, на которых сейчас...
Кто еще львы?
Ну, как Лен и Санчес.
Окей.
Ну, еще Жиру львенок.
Давайте по стопам Анри пойдем дальше. Холдинг, ну, холдинг мидфилдер, господи. Опорный полузащитник. Если есть Коклен, вопрос, зачем нам опорный полузащитник?
Ну,
Какие ответы дадите?
во-первых, потому что не один опорный полузащитник не сможет отыграть
Весь сезон, даже
50
если не
игр.
будет травмирован.
Да. Ну, в том же Челси. Вот никто же там практически не был травмирован. Но, пожалуйста, уже там 1,5 месяца они еле-еле на зубах дотягивают матчи. А
Да.
потому что все один и тот же состав.
Да.
Потому что
Согласен.
те же 11 человек. Ну, там у них ротация из 3 человек.
Артету расцениваете как бэкап как Лену?
Нет.
Окей. А тем не менее, он будет подписан на год еще зачем-то. Фламини расцениваете как бэкап как Лену?
Нет.
Нет.
Нет, вот
А
вот
нужно покупать бэкап как Лену или нужно покупать игрока более не то, что даже опытного, а более знатного, чем Коклен. Или считаете, Коклена надо оставить первым номером и купить к нему пару просто? Или лидера?
ну, в моем понимании, купить бы кого-то, кто мог бы закрыть и центрального, и опорного.
Центрального защитника вы имеете?
Полузащитника.
А, понял.
То есть человека, который, в принципе, может сыграть и в паре с Кокленом, и вместо него.
Понял, да. Джека Вилшера условного такого, да? Как бы.
Ну, кого-то
Ну,
более
я понимаю, да.
способного в
Я
оборонительном плане.
понимаю. Ну, какого-нибудь немца, например, да?
Ну, мне нравится Шнайдерлин.
Шнайдерлин, да.
Он, в принципе, на обоих позициях может
Да,
сыграть.
согласен с вами.
И...
Но Саутгемптон тут объявил о прибыли в 33 миллиона по итогам года, поэтому ему, может, не надо будет в этом году продавать особо никого. Если уж он будет продавать, то, наверное, он попросит денег как надо. Хотя за Ларса Бендера 20 миллионов просили в прошлом году, я не считаю, что это какие-то заоблачные деньги вообще.
По нынешним совершенно недолбочные.
Ну что, стоп-квалити страйкер, скажете?
Было бы неплохо.
Считаете ли вы, что Жиру, пара Жиру Велбек вообще в состоянии вытянуть? Ну окей, Санчес все-таки он такой игрок между полузащитой и нападением.
Да, это не та позиция.
Да, считаете ли вы, что пара Жиру Велбек в состоянии вытянуть чемпионский сезон?
Да я считаю, что Вэлбек в принципе не в состоянии вытянуть.
Ну хорошо, значит Жиру один может вытянуть?
Ну, а один, соответственно, та же проблема. Человек, он вылетел на 3 месяца осенью. А как бы, хорошо, он еще раз так же вылетит.
Не, а хорошо, а если он не вылетит, он может? Он же уже в прошлом году все доказал, что он не может.
Ну, в
Уже
принципе,
же
да.
вся эта игра была построена.
Да, тоже через какое-то время
Тех, что
пошел.
Арсенал может стать чемпионом, имея Жиру в атаке и не покупая никого в январе, это прямая цитата из Венгера, он весь оказался очередной химерой. Окей, давайте пойдем к следующему заголовку. Арсен Венгер настаивает, что разница между Арсеналом и Челси небольшая. Я оригинал даже зачитаю. There is not a lot between Arsenal and Chelsea. Вы согласны, что между Арсеналом и Челси разница небольшая?
Смотря в чем.
Ну, в чем имеет в виду Венгер? В том, что мы
Ну, в
чуть-чуть
качестве
тренируем.
игроков небольшая.
Способности выиграть чемпионат?
Способности в игре чемпионат большая.
Почему?
Пока ну, кстати, может, уже и не такая. В принципе, какие-то правильные вещи и какие-то позитивные сдвиги пошли. Вот, и тут дело не только в составе, а, например, в стандартах. То есть, все-таки количество голов со стандартов заметно выросло. И это уже не та ситуация, когда стандарт у чужих, это контратака в наши. в защите какие-то положительные сдвиги. У нас, по крайней мере, нет прав. Ну, возможно, это связано с тем, что у нас теперь третий человек остается сзади.
Ну да.
Но, тем не менее, как бы там ни было, но уже нет вот этих вот бешеных контратак, когда каждая вторая приводит к удару. Ну, как бы если так, как вот делать вот такие же небольшие шажки, как вот во второй половине сезона, может быть, и можно побороться. Трудно сейчас сказать.
Ну, я на самом деле думаю, что Анри сказал, ну, такую абсолютно четкую картину нарисовал. Более того, накануне игры в Спортсмейле Джейми Каррагер написал ровно все то же самое. То есть он написал все абсолютно теми же словами, что Кокленн хорош, но Арсеналу нужен дополнительный опорник, что невозможно выиграть чемпионат со спиной и со Счестной невозможно, и что надо срочно брать Чеха, который на продажу, вы знаете, да, сейчас я читал статью, где написано, что у Арсенала есть время до 1 мая.
А нам его продадут?
Послушай, ну если он Мату продал Манчестер Юнайтед, то почему он не продаст в Арсенал Чеха?
Ну а
Объясни.
почему он Дембаба не продал в свое время, когда Азил пришел?
Господи, да спасибо надо ему сказать, что он не продал
Не, ну
Дембаба-то.
спасибо, не спасибо, но Дембаба уже ж обследование прошел. Нет. То есть,
Ну
мне
окей,
кажется, что
ну...
это может быть вредность. Просто вредность. Я вот не люблю Венгера и не продам.
Ну окей, хорошо. Мы говорим не то, не конкретно про Чеха, а про вратаря. Меня, в принципе, я не знаю, устроит какой-нибудь Икер Касильяс вполне меня устроит.
Ну, Икер Касильяс уже совсем не тот.
Я думаю, что имея нового, знаете, я вспоминаю этого Рауля, который тоже уже был не тот там в Реале. Он прекрасные сезоны, два или три даже в Шальке провел. И в Лиге Чемпионов забивал, и в плей-офф Лиги Чемпионов. И видно было, что это великий мастер. Поэтому я думаю, что Касильясу сменить обстановку не вредно. И для него это челлендж, мотивация. И я думаю, что он будет стоять он в Арсенале лучше, чем сейчас он стоит в Реале. Я к чему это все? Я к тому, что... Разговоры о чемпионстве на сегодняшний день лежит все-таки в плоскости головы, не в плоскости там денег или, допустим, оценки игроков и так далее. Есть такой журналист в Daily Telegraph Джереми Уилсон, которые являются рупором клуба, но периодически пишет тексты, как бы не ангажированные клубом. Так вот, после матча даже Джереми Уилсон написал, что Арсенал должен осознать болезненную правду. Они все еще волочатся позади Челси. С этим же вы согласны, да?
Безусловно.
Да. Так вот, осознание этой правды означает, что ты должен сесть и подумать, что если ты хочешь выиграть лигу, то есть если твоя мотивация в том, что ты хочешь выиграть лигу, то где твои слабые места? Где они? Надо их назвать поименно. При этом тренер всегда имеет право ошибиться. И, например, посчитать, что Кокленн справится один. Это очевидная ошибка, но у нее, допустим, тренер имеет право. А вот посчитать, что нам не нужен топ-страйкер, тренер не имеет права. Потому что тема с Жиру уже была. И уже было уже известно к сегодняшнему дню, что Жиру не может вытянуть один сезон. Это очевидно было и без этого эксперимента 2013 года. Но окей, если тебе нужен эксперимент, то ты провел его. Эксперимент неудачный. Значит, в этом месте нужно усиление. Ты можешь не купить вратаря. Это означает, что ты просто плохо понимаешь игру. То есть ты не понимаешь, что с такими вратарями, как Оспина, не выигрываются чемпионаты. Но ты можешь его не купить, сделать эту ошибку. И потом, когда где-нибудь Аспина лишит двух очков, из-за которых ты потеряешь титул, да, можно будет говорить, что это несчастье, не повезло, мы были в двух очках. А на самом деле дело не в двух очках, а в том, что ты летом не сделал правильных решений и не принял. Поэтому кажется сегодня, что Арсенал в нынешнем состоянии требует каких-то точечных, там, минимальных усилений, да, еще чуть-чуть, и мы будем на равных с Челси конкурировать. Так это не так. У нас большое расстояние. У нас реально большое расстояние. И Андрей абсолютно прав, когда он говорит, что Челси не выиграл лигу с Ливерпулем тогда, когда была эта гонка с Ливерпулем и с Ван-Сити. Потому что ему не хватало классных игроков, но он их купил в июне. Он всех их купил. Он купил Косту, он забрал Куртуа, купил Фабригаса и так далее. Если этого не сделает летом Арсенал, это все. Все, ничего не будет все равно. Будет опять все то же самое. Провал либо в первой половине, либо во второй, это не важно. Но я вот внутренне для себя абсолютно уверен, что Венгер не будет усиляться под чемпионство. Ему не надо это. Вы думаете, надо?
Трудно сказать. Я уже начинаю задумываться, может, он уже и переставляет приоритеты.
На что?
Ну, может, уже и захотелось выиграть.
Так нет, он принципиально он выиграть хочет, но на своих условиях, это же известно. Он не будет делать вещей, которые нужно сделать для того, чтобы быть только претендентом, не выиграть титул. Этого никто не знает, как надо. Но чтобы быть претендентом, Андрей написал абсолютно правильно. Я с вами тоже согласен. Может быть, можно усиливать не 4 позиции, а 3. Но это must do. Ты не можешь этого не сделать. Не можешь. Это невозможно. То есть это возможно, если целью твоей является попадание в четверку. Вот нет у меня сомнений в том, что шансов нет. Не купленный вратарь это все.
Ну а как вы представляете купленного вратаря? А Спина будет через год отправлен в освояси?
Почему? Войцах продан.
Войцах тоже я этого не представляю.
Продажа Войцаха?
Угу.
Ну вы не представляете в смысле, что Венгер его продаст?
Ну да.
Ну не знаю.
Я вот просто не представляю ни продажи Войцаха, ни продажи Спины через год после того, как его купили.
Слушайте, я смотрел тут пару игр Сампдори, по случаю совершенно, специального ничего не было. И я смотрел, как там стоит Вивиана. Послушайте, Вивиана стоит и лучше Войцаха, и лучше Аспина. То есть это вратарь лучше и того, и другого. Однако он просидел у нас год в запасе, был взят и вернут. Вот и все. Так что, почему вы считаете, что через год там нельзя отправить вратаря, а этого Вивиана отправили через год? Все.
Ну, потому что если ты уже ему доверил, то, мне кажется, Венгер не отправляет через год. Потому что ему тогда придется выйти на пресс-конференцию и сказать, а что ты купил его в прошлом году и через год отдал? Зачем ты это покупал год назад? Он, я думаю, не хочет объяснять. Он будет лучше рассказывать, что это классный парень.
Объяснять он вообще ничего не хочет, но придется объяснять про Аспину. Вот доверьтесь. Придется объяснять про Аспину. Будут вопросы. Бесспорные. И будут у всех. Если Аспина будет стоять первым номером. Другое дело, вопросы будут, наверное, ко всем. Но вопрос цены ошибки и так далее, все придет. А Спине же еще прет неимоверно. У него ошибки нерезультативные пока что. Но это все неизбежно конвертируется в потерю очков. Не в этом сезоне, так в следующем. В этом сезоне уже без разницы, в общем. Я думаю, вы понимаете, да, что Арсенал в четверку попал, и Венгер уже счастлив.
Да, я думаю, и он и 2-3 игры назад это понял.
Но судя по тому, какой он выставил состав с Челси, он хотел выиграть эту игру.
Да. А я еще думаю, что сейчас дело не в чемпионате, а в кубке. Я думаю, он хочет сохранить хорошую форму к кубку. И поэтому будет выставлять хороший состав. Ну, с точечными изменениями. Потому что если начать выставлять дублеров, то потом в конце мая выйдет абсолютно несыгранная команда.
Вы подождите еще месяц до конца чемпионата.
Ну,
может быть, все впереди еще?
Может быть, но мне почему-то вот кажется, что будут только точечные изменения.
А как вы ответили на последний опрос, в каком случае будет считать сезон Арсенала 14-15 успешным?
Второе место и кубок.
А если просто второе место?
То есть Астон Вилле проиграть таки?
А что, это что-то невероятное, вы считаете? Но
Ну, это...
Астон Вилла это не Рединг все-таки? Во всех смыслах.
Не Рединг.
А Рединг это вы знаете, да, уровень дна Рединга? Хотите, я вам расскажу?
Наслышан.
Вот именно. Рединг из последних 6 матчей не выиграл ни одного, забил 2 гола, в 4 играх не забил вообще ничего, в том числе дома. И в таком виде он приехал играть полуфинал Кубка.
Ну, так он такой и был. Он
Абсолютно, да.
и не был готов ничего забить. Это так оно и было.
Да. То есть это дичайшее дно. Вы же не считаете, что сегодняшняя Астон Вилла, подчеркиваю, сегодняшняя, является таким же дном?
Нет, не считаю, но это же финал, надо же как-то собрать все, выйти из...
Но у нас все равно наоборот всегда. У нас, когда матч на вылет такой, на Уэмбли последнее время, то все, у нас
Так это
беда.
психология. Это и с Монако, я думаю, в том же и дело. Потому что матчи были на вылет, и все, и в первом матче тряслись.
Но у нас есть один матч, который не позволяет нам вот так 100% говорить. Это матч на Олд Траффорде. Вот если бы там мы проиграли, да, тогда, в общем, вообще говорить было бы не о чем. А там все-таки матч, который говорит о том, что мы как-то можем в какой-то момент все-таки что-то пробовать. Мне кажется, Уэмбли на наших давит еще.
А вам не кажется, что это недооценка, допустим, с рейтингом?
Послушайте, ну в прошлом году были Виган и Хал.
И та же, допустим, та же
Не,
недооценка.
ну сколько можно-то?
Ну,
Ну, один раз ты можешь недооценить.
пока пролезаешь, можно, по-моему, бесконечно. Вот если бы щелкнули по носу, может быть, уже нельзя было, а пока не щелкают. Чего
То
вы...
есть вы считаете пенальти с Виганом, ноль дополнительное время с Халом и с этим, и с Рейдингом это не щелчок?
Ну, мне щелчок, но, может быть, тренеру и нет. Ну, я не знаю, но... Ну, ведь видно же сразу. В чемпионате Арсенал как рыба в воде, в кубке вообще другая команда.
Нет,
Ну...
но на Олд Траффорде прилично сыграли это вообще главное, чем отличается нынешний сезон от этим матчем на Олд Траффорде.
А я думаю, что сыграли, потому что были сверх-сверхмотивированы. Венгер был сверхмотивирован.
Я думаю, что он и сейчас был мотивирован на Челси, и что.
Просто сейчас же у нас одинаково именно с Манчестером количество побед. Я думаю, поэтому для него этот матч был, как бы, если они сейчас пропускают Манчестер, значит, Манчестер может выйти в лидеры, а так у него есть шанс выйти в лидеры по кубкам. Я думаю, что это большая мотивация. Он же сейчас, если выигрывает кубок, у него становится 6, он становится вровень с каким-то еще тренером. А седьмой кубок уже будет абсолютный рекордсмен-тренер, рекордсмен по кубкам Англии. Так что я думаю, это
Ну,
серьезно.
то есть он ищет, как увековечиться.
Да. Я думаю, что прошлая победа дала ему такую вот идею, что вот у меня сейчас 5, у Фергюсона, кстати, тоже 5. Я думаю, что вот поэтому с МЮ был настрой, а с Рейдингом, я думаю, что недооценка некоторая. Я не знаю. Ну, плюс игроки, может быть, опять же, не всегда готовы действительно на Вэмбли играть один матч. Я не знаю.
Ну, по сравнению с прошлым финалом, вы больше верите в победу в Кубке или нет сегодня? Ну, шансов больше Арсенала выиграть Кубок
Считаю, что да.
15, чем Кубок 14.
Хотя я полгода назад сказал, что я не верю, но, наверное. Я не верю, потому что я не думал, что попадется опять команда из чемпионшипа и из низа АПЛ в полуфинале и финале, но попались. Больше верю, да, больше, конечно. Во-первых, потому что уже опыт какой-то. Все-таки несколько кубковых побед в прошлом году, в этом году все-таки у тех же игроков опыт накапливается. Это ж все равно аргумент. как бы там хорошо, плохо не шла игра, все равно опыт побед должен давать о себе знать. По сравнению, допустим, с той же виллой. Все-таки я думаю, что на виллу будет тоже давление. Вилла не такой частый гость на таких стадиях.
Вилла, да, не такой частый гость, но тренер, единственный, который 6 раз выигрывал Кубок Англии, это тренер Астон Виллы Джордж Рамзи,
Да, Рамзи, да, знаю.
да, который умер в 1935 году. И последний кубок завоевал в 1920-м, то есть это было 100 лет назад.
Ну,
Вот.
тем более символично догнать Рамзи.
А на втором месте, знаете кто? На втором месте тренер Блэкберна Роверс Томас Митчелл. Последний кубок он выиграл в 1891 году.
Ну и Венгер с Фергюсоном,
И
правильно?
Венгер с Фергюсоном, да, совершенно верно, тоже по 5 у них. И следующий, у которого 4, единственный, он
Да.
тоже последний выиграл в 1925 году.
Да, я помню, что все
Да, то есть из ныне живущих тренеров, из ныне
там,
живущих
да.
тренеров, 3 раза не выигрывал никто.
Да, а это
Ну,
значит, что это...
выигрывали только вот венгеры.
Да, это значит, что это есть способ действительно себя увековечить, возможно, на очень долгое время.
Ну, естественно, если Чепман выиграл 2 раза кубок всего. Причем с Арсеналом вообще один. Да. Я с вами согласен, что прошлогодний кубок навел его на мысль, что есть шанс увековечиться
Да,
здесь.
значит, вот еще 2 сезона мы будем смотреть.
Бороться за кубки.
Да, за кубок. А это значит, что Лига Чемпионов точно будет сливаться. Потому как 3 турнира это слишком. Как мы знаем.
Ну хорошо, закругляясь, давайте мы поговорим о сообщении. Вчера на трасте болельщиков выступал французский журналист, который сказал, что вполне возможно, что Венгер доработает 20 лет в Арсенале. 20 лет. И после этого, следующий контракт уже это будет не Венгер в Арсенале. Вы верите в это?
Ну, опять же, ввиду этой теории, может быть, действительно он поставил себе цель выиграть 7 кубков и все. И
А
тогда...
если не выиграл?
А, если не выиграл, значит, продолжит. Это же...
Ну
Никто
так.
не мешает
Ну так.
уговорить его, что продлить, продлите со мной.
Не, ну так вряд ли, конечно. Все-таки там на уровне компании с оборотами 350 миллионов фунтов так уж не сделают, наверное.
А, вы не думаете, что может уговорить еще на 1 год, допустим, продление?
Нет, я думаю, что он закончит в 2023 году. Я уже это говорил многократно, что он отработает этот контракт и еще 2. Тем самым он превзойдет Фергюсона и по возрасту, когда он закончил, и по количеству непрерывных лет работы в одном клубе. То есть, опять же, да, вопрос увековечения стоит, конечно, безусловно. Вот, ну, версия о том, что там еще журналист Лоран Жульен сказал, что ему на смену будут пробовать Гвардиолу. Вот, вызывает у меня вообще такое, как бы сказать, дело в том, что там был такой текст, что Газидис и Венгер оба согласны, что лучший преемник это Гвардиола. Но дело в том, что Газидису вообще не нужно, чтобы Венгер уходил. Потому что сегодня на нем лежит ноль ответственности за тренера. Вся полнота ответственности лежит на Кронке. Потому что Газидис пришел, когда Венгер работал и Кронке уже был. И Газидис бэкапом с самого начала был. А новый тренер будет выбран с участием Газидиса. Ему оно надо? Нет. А если будет провал? Кронке же нужен будет крайний. А кто крайний? Не Кронке же сам. Позвонит Газидис и скажет, слышь, говорит, кого ты выбрал? Вот и все. И неважно, что он его не выбирал. Поэтому Газидис как огня вообще боится, чтобы Венгер ушел. Что
А Венгеру зачем Гвардиола нужен?
вы? Венгеру вообще Гвардиола не нужен. Нет,
Чтобы...
я к тому, что версия журналиста, да. Нет, Венгер вообще квалифицированный тренер за ним не нужен. Потому
Ну,
что
вот и я думаю.
немедленно может оказаться бешеная разница. Это категорически ему не надо. Ему нужен тренер, который лучше всего, чтобы провалился. Типа Анри или, я не знаю, там, Тони Адамса. Ну, то есть, какого, или Болда. То есть, какого-то понятного тренера с понятным выбором. Я не говорю, что Анри, Адамс или Болд точно провалятся в Арсенале. Но понятно, что они провалятся с большей вероятностью, чем, допустим, Карло Анчелотти или Пеп Гвардиола. Поэтому самому Венгеру, конечно, не нужен тренер с шансами на успех. Особенно на выигрыш лиги, конечно, нет.
Ну да, объяснение действительно какому-то своему будут прекрасные объяснения, что вот мой преемник из Арсенала. И... То
Да,
есть это
да, да, да.
идеальная схема.
Да, схема беспроигрышная. Ну хорошо, а верите ли вы, что Арсенал в Хале выиграет?
Конечно. Хал для меня это вот тот самый клиент. Это команда, которая не умеет играть автобусом, что называется. То есть и команда, которая не обладает высокими квалифицированными нападающими, чтобы забить больше, чем Арсенал. Поэтому, мне кажется, это классический клиент.
Хорошо. Хорошо. Филипп, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И мы пойдем выяснять, что поставил нахал предсказатель.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Не страдамус бойди и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Нострадамус шагает впереди, па-ба-ба-бам. Нострадамус шагает впереди. Ой, душа поет, Иван. Ой, поет душа. Вот посмотрите, за окном сейчас дождик. Я не знаю, как у вас в Ницце, да, а вот у нас... В Петербурге дождь, уныло как-то, да, хмурое небо, вообще ни разу не весна. Ну, вот вроде как, что человек делает? Только должен или пить виски, или плакать, да. Но если есть какая-то радость в жизни, а это уверенная победа Нострадамуса, то, значит, совсем по-другому человек смотрит на мир. Все не так уж плохо, все замечательно, а главное, все справедливо.
Я пытаюсь
Иван.
Вспомнить.
А, да, я думал, вы заснули.
В оригинале кто шагает впереди в песне, это я забыл уже.
Так только не Нострадамус, а кто еще может быть?
Я впереди? Понимаю, я про оригинал спрашиваю.
Ой, как давно это было. По-моему, человек по фамилии Гайдар.
А, Гайдар, точно.
Да.
Да, у нас в пионерском лагере я был в один год в отряде, который назывался МИГ. Но почему-то И была маленькая.
Угу.
Вот. А оказалось, что отряд расшифровывается «Мы из Гайдара». Я так и не понял.
Из какого?
Нет, того еще не было, который... Это,
позже, Егор, был только Аркадий.
Который порушил Сбербанк и всех это, лишил сбережений.
Понятно, понятно.
Ну вот у нас...
Не унывайте, не унывайте, Иван, не унывайте.
Я не унываю, у нас свой Гайдар сегодня будет, который
так.
Вас порушит и лишит вас всех сбережений. Я просто ни одной секунды не сомневаюсь, потому что у нас поставлены... Совершенно outstanding results, как бы сказали в Англии.
То есть выдающиеся, что-то выдающееся, да?
Результаты. А главное, выдающиеся коэффициенты.
Угу.
Вот. И первый коэффициент у нас, кстати, скромный. Скромный в Бирмингеме.
Угу.
Там Астон Вилла будет принимать Эвертон и порвет его со счетом 2-0.
Ой, как хорошо. А у нас, значит, не то, что у нас, а я... Ну, вы понимаете, что Нострадамус...
Да-да-да-да.
Это реальность уже, а не то, что там у нас.
Да. Да?
Будет ничья, Иван, будет ничья. Короче, будет ничья. Миром разойдутся Астон Вилла и Эвертон со счетом 1-1.
Угу.
Вот, значит, а мы едем в Халл, Иван, на коэффициент 2.
У нас нет коэффициента там. Я, правда, подозреваю, что у вас его тоже нет.
Угу. Ну, я в этом не сомневаюсь. Как вы помните, и наши слушатели, может быть, тоже помнят, что вероломно, абсолютно коварно и вероломно
внезапно
вы посмотрели практически все наши коэффициенты в прошлом туре. И в результате что? Очередная блестящая победа Нострадамуса. Вот. Ну, короче, если совсем коротко, у нас ничья 1-1. Хал Арсенал.
Да, у нас 2-1 в пользу Арсенала.
Ну, вот, посмотрим. Посмотрим. Нострадамус считает, что, может быть, не все так просто. Вот, и поэтому ничья. Ну, а главное, чтобы было интересно. То есть мы уже настолько уверены в своей победе, что мы можем себе позволить делать неожиданные результаты, да, чтобы была интрига, а то ведь понятно уже, что вы проиграете.
Итак, нет, в принципе, это первый сезон, в котором в 35-м туре есть интрига, да. Это новость.
Нет, я как сейчас помню, Иван, что лично я вас порвал матч Барселона-Манчестер Юнайтед. Мы тогда с вами сражались. Я помню, и я победил, и в итоге, по-моему, мы и победили. Ну, это я не помню, это было лет 15 назад. Вот. Значит, короче...
Прежде чем в эфир выходить, если памяти нет, надо как-то это матчасть учить все-таки.
Ну вот. Нет, такое было, было, помню.
Значит, я помню, лет 15 назад, да, может.
Ну, может быть, поменьше, да.
Короче, значит,
мы... Арсенал увезет все-таки ничью.
Я понял, да. Арсенал уже все равно. Мы это... Для того, чтобы еще более опустошить ваши карманы.
Так.
С коэффициентом 3 едем, ну, куда? С трех раз угадайте.
Ну, наверное, в Ливерпуль.
Нет.
Ну, или в Северный Лондон.
Нет.
Ну, тогда не знаю. Ну, давайте в Манчестер.
Нет. Мы поедем в Сандерленд, где Сандерленд будет принимать Саутгемптон, а выиграет со счетом 2-1.
Я вам хочу открыть страшную тайну.
У вас тоже 2-1?
Дело не в том, что у нас 2-1, а дело в том, что у нас на этот матч коэффициент 5.
Ну, я надеюсь, тогда 2-1 у вас счет?
Значит, у нас счет 1-0.
У-у-у.
Почему никто не верит в Саутгемптон? Ну, значит, в этом что-то есть. Ну что ж, я могу сказать, что да, тут вы были
5 у вас нет,
близки, близки, вы многому научились Нострадамуса, но поскольку хозяева выиграют все-таки с минимальным перевесом в один мяч 1-0, коэффициента 3 у вас, конечно, не будет. Угу. Итак, Сандерленд Саутгемптон 1-0, это был наш коэффициент 5.
Ну а коэффициент 3 у вас что?
Уэльс, все Уэльс, все Уэльс. Там Свонси со Стоком встречается.
И?
Игра будет, Иван, напряженная?
Нет.
Я понимаю, мы специально делаем так, чтобы была интрига, потому что иначе неинтересно. И так понятно, mm-hmm. что мы играем. У нас 1-1.
А у нас 2-0.
Ну, это понятно, да. В общем, будет интересно. Будет интересно, осталось ваш коэффициент 5 выяснить, на что вы поставили.
Во-первых, у нас свежий матч на коэффициент 5. И не менее свежий результат еще для свежего матча. С коэффициентом 5 мы едем на Аптон Парк в Лондон, где West Ham United будет принимать Бернли. И с коэффициентом 5 проиграет 0-1.
Угу.
А?
Ну, это действительно outstanding.
Я же предупреждал.
Вот. И... Это outstanding. Нет, мы, конечно, мы расходимся. Конечно, мы расходимся. Вот. У нас тут 1-1. Вот. По договору Сириус Нострадамус получил информацию о том, что будет много ничейных результатов в этом туре.
Mm-hmm.
Вот. Ну, 1-1, да, в Лондоне никто уж так сильно не обижен, и болельщики уйдут не в таком плохом настроении, как вы хотите, чтобы они ушли в Лондоне. В общем, и происшествий не будет. Нет, 1-1. Нострадамус всегда, он за мир, за спокойствие, вот так, чтобы люди... Нормально все было. И в понедельник вышли на работу в приподнятом настроении. Ничья 1-1.
И добились новых трудовых успехов.
Да? Естественно, естественно. Mm-hmm.
Да. Я вот тут смотрю, у нас есть еще одна интрига. Ваш там въехал в тройку призеров общего тотализатора.
А я бы сказал, в двойку, по-моему, он даже въехал, если
Нет,
я не ошибаюсь.
Только в тройку.
Да, но я посмотрю еще раз как-нибудь, зайду
да.
в неделе.
Надо матчасть изучать до записи.
Все. Мне казалось, что он на втором месте. Ну, это может быть и административный ресурс, вы же все
время
нет,
нет, если нужна медицинская помощь, вы обращайте, мы тоже ее окажем, память
а,
улучшится.
А, вы оказываете еще и медицинскую.
Улучшится память, но временно. Угу. Полной ремиссии не будет. Временно, на передачу память может улучшиться.
Я понял, понял. Хорошо, мы отследим. Я пошлю комиссию разбираться, потому что мы считали, что Нострадамус там на втором. Нет, у нас это ревизионная комиссия.
А, ревизионная? А там это все обследованные?
Ну, кто как, конечно. Так что, если что, то мы воспользуемся вашими услугами.
Да-да-да.
Понятно. Нет, он, конечно, на третьем, как вы говорите, хотя мы считаем на втором месте, и, скорее всего, он и там будет первым.
Ну, естественно, да.
Вот. Причем тут интересен именно камбэк. Такой медленный, неторопливый, уверенный камбэк к пьедесталу.
Обратите внимание. Это красиво. Мне-то только на руку, если он займет какое-то призовое место. Не надо будет приз вручать.
Вот, а почему не надо?
Как почему? Он же бескорыстный ваш.
А, ну да, я забыл, да, да, да. Ну, тут я могу за него получить приз, в общем, если что, вы так имеете в виду.
Вы
да.
Когда забываете, вы обращайтесь, обращайтесь.
Хорошо, хорошо.
Есть новые разработки, они помогают на передачу освежиться.
Хорошо.
Сергей, спасибо вам за участие.
Осталось вам спасибо,
Иван. Ура, все напряженно, это приятно. До свидания.
До свидания, Иван. Нострадамус шагает впереди.
И на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. С вами был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.